Итак, сегодня у нас вторая встреча. Мы говорим об искусстве отношений. Это самая, наверное, трудная работа — строить отношения, счастье. Много причин есть для этого, и мы говорим о каких-то базовых вещах, но даже иногда, которые превосходят наше понимание и опыт, опираясь на какие-то запредельные тексты священных писаний, из неведомого источника, но то, что все равно откликается в нашей вере и разуме. Вчера мы упоминали, что есть разные состояния сознания, и в этих разных состояниях сознания мы по-разному относимся к жизни, к смерти, к деньгам, к семье, к противоположному полу, ко всему, к погоде, к чему угодно. Состояние умопомрачения — это низшее состояние сознания. Состояние возбуждения — это выше, какая-то организованная деятельность, активная деятельность, но полна ошибок, недоразумений, неожиданностей. Состояние просветления — платформа разума. Сегодня мы, может быть, не очень обучены чувствовать разум. Это для нас нечто холодное, рассудок, неощущаемое. Нет непосредственного восприятия этого, этой энергии. Мы чувствуем область эмоций, органы восприятия тоже чувствуем тепло, холод, свет, погоду, приятное, неприятное, различаем. Этим живем, мы чувствуем, мы полны этих переживаний на уровне чувств и мышления эмоционального. А разум, как бы он не участвует в нашей жизни чувственно. Он вроде бы есть, но он бесчувственный, он неинтересный. Не кури, говорят. Ну, да, хорошо, разумно, но там нет вкуса в том, что вы говорите. Не принимай интоксикаций никаких, не пей даже по праздникам. Ну, то же самое. И много других вещей, которые называются заповедями, мы видим, что нет отклика в моем сердце. Хотя правильно, правильно. У меня есть разум, я могу это оценить. Итак, иногда мы строим с вами отношения на платформе каких-то приятных и неприятных чувств. На платформе наших фантазий, эмоций можем построить возбуждение. Сегодня мы в состоянии возбуждения работаем, зарабатывая деньги и карьеру. В состоянии возбуждения образовываем семьи. А разум холодный. Он начинает пробуждаться только исключительно в нашем опыте земном, в родительских отношениях. Например, ну, там нет возбуждения сексуального. Но неприятно для чувств, но при этом мы беспокоимся о их будущем. Это разум. И мы как чувствуем это? Глубокое переживание, глубокая любовь. Смотрите, это глубже, чем просто возбуждение и эмоциональное ощущение. Как мать переживает? Неизвестно, что сильнее, вот переживания за супружеских отношениях, или в дружеских отношениях, или вот в родительских отношениях. Настолько сильная, глубокая связь. Это связь разума. Даже когда мать старая, это не влияет на отношения. Разводов с родителями не бывает. Это в хорошем смысле слова. Так, бывают конфликты, мы понимаем, тем не менее. И вот разум, как его чувствую? Вот, погодите, так, я очень чувствую. Это же плоть от плоти моей. Это же кровь моя. Ну вот как это объяснить? Ну, это невозможно объяснить, я это чувствую, я родитель. И вот в состоянии просветления вот этот принцип расширяется. С чем же мы так связаны близко очень, так глубоко? Итак, мы говорим о божественном, божественных энергиях, божественном смысле жизни, о личности Бога, о святых. И сегодня для нас это несколько, ну, холодно, чуждо нашей жизни. Ну, святые, отшельники, Боже мой. Это... Ну, чуждо, непонятно для нас их жизнь. Где-то они уходят, чем-то там молятся, какие-то чудеса у них там, не едят, не спят вообще, или там саранчой питается, Иоанн Креститель. Иисус уходит в пустыню, там с дьяволом общается, 40 дней постится, о, Боже мой. там какая-то сказка, не знаю, не затерика, но в жизни мы не видим таких примеров, где-то это записано в какие-то Евангелии там, или в других заветах описывается тоже жизнь и бытие святых, как они борются с этим дьяволом внутри, который проявляется по-разному. Совершенно чужда для нас какая-то сторона жизни. И тем не менее, именно вот в той сфере происходят самые глубокие, сильные переживания, внутренние процессы. На санскрите называется это раса. Раса. Раса – это вкус взаимоотношений. Чистый вкус взаимоотношений. Ну, как мы говорим, воздух хорош, но он хорош, когда чистый. Это раса. Что происходит, когда раса присутствует? В воздухе чистота, мы вдохновляемся. О, как хорошо. Хочется дышать. Вкус воды, когда мы хотим пить. Если она чистая, мы удивляемся. Потрясающе. Как-то мы это ощущаем. Да? Вкус пищи, если она чистая, мы тоже чувствуем такое счастье, вдохновение. Чистота. Это раса называется. Но сильнее, говорит, всего, это чистота мыслей. Если так вода вкусна, чистая, если воздух так приятен, чистый, чистая одежда, не знаю, чистое омовение, все это очень хорошо для нас. Только вот поддерживать чистоту трудно, подобно яду. Нужно постоянно заботиться об этом, поддерживать, не совершать грязных вещей, не осквернять все вокруг. Да, это некая аскеза, верно, совершенно верно. Это трудно, но результат всегда прекрасный, прекрасный. Вот эти расы, они проявляются как любовь в высшем принципе, как любовь между живым существом. То есть живое существо – это есть высшая раса, высший вкус, высшая ценность вообще в мире. Это жизнь. В разных формах жизни присутствует дух, сознание, душа и проявляется в высшей степени через форму человека, через его разум. И через чувство, и через ум, но в высшей степени через разум. Однако есть помеха. Один человек приходил с работы домой. Всякий раз, когда он появлялся во дворе, собака выбегала, встречала хозяина, виляла хвостом, прыгала лапами на грудь к нему и лизала лицо, прыгала. И так скулила, и тот ее так трепал по загривку. Барбосик мой хороший. Друг мой, всегда меня встречаешь, любящий. А там неподалеку сарай осел стоял. Хозяйский тоже. Он так посматривал этот осел, думал, странно. Почему это хозяин всегда гладит эту собаку, а меня никогда не приласкает? И он размышлял философски на эту тему. Пытался найти выход, как же ему обрести это счастье взаимоотношений с хозяином. Расу, вкус любви. И стал анализировать логически. Видимо, проходил тоже какие-то семинары там и прочее. И заметил, оказывается, собака-то сама подлиза, посмотрите. Она не ждет, как я. Вот я глупый осел. Да? Она сама выбегает навстречу, прыгает на него, лежит лицо. Я буду делать то же самое. Вот что надо делать. А? Все, я записал, я видел все, систематизировал. Теперь надо выполнять. Пришел хозяин с работы домой, представляете, тут осел закричал, выбежал, как сумасшедший, копытами на плечи ему, в лицо, морду свою, перепугался до смерти, палками хозяина загнали осла обратно, с ума сошел, осел сегодня, посмотрите, что с ним творится, вообще сумасшедший осел. А собака делает то же самое, о, нормально, барбосик мой. Осел, ну то почему такой неравноправие? У нас тоже бывает недоумение, да почему у меня в жизни какая-то неудача? Заметьте, пожалуйста, одну вещь. Давайте немножко сейчас подумаем об этом. О нашем поведении. Вот каждый для себя. Не надо сейчас на кого-то смотреть, кого-то вспоминать. Давайте посмотрим просто на себя. Ведь я живу, двигаюсь, одеваюсь и разговариваю для кого-то. Не просто для себя. Для себя бы я так не одевался на сцену, серьезно говорю. Я дома так не хожу. Я для вас оделся. А вы вот для всех тоже, вот для встречи тоже оделись вот так, чтобы вот чувствовать себя хорошо. Да? Вы не пришли по-домашнему, в пеньюаре кто-нибудь не пришел, не так ли, или там, в пижаме, нет. Мы пришли вот сюда, вот в такое помещение, где вот светская такая беседа, здесь культура. То есть человек все делает для кого-то. И даже по внешнему виду можно понять, как он одевается, можно понять, о ком он думает. О чем он думает? По вот этих атрибутах внешних можно понять, что человек, допустим, влюблен. Или он пришел, допустим, вот, с другим настроением. То есть это можно видеть даже просто по походке, поведению и одежде, потому что это человек живет в состоянии йоги, связан с кем-то. Он не живет сам по себе никогда, в отдельности от каких-то других личностей. Особенно те, кому им близки. И люди в основном подражают кому-то, чтобы стать интересным кому-то. Вы найдете очень мало людей сегодня, кто живет своей собственной природой. Он даже не знает ее. В этом причина. Он думает, почему же я несчастлив? Я все делаю правильно, одеваюсь. И то, как вот другие, я же вижу. Вот там понравился этому человеку. Вот если этому человеку хочу понравиться, то можно так же сделаю, наверное. Он так мыслит, таким образом обманывает себя. А нравится не имитация, а нравится настоящее золото. И каждый из нас является этой настоящей ценностью. По природе нам нужно просто проявить себя как свою природу. Не в состоянии умопомрачения, не в состоянии возбуждения, а в состоянии просветления. Вот это и будет успех в отношениях. Любой человек уже есть это в нас. Так же, как мы с вами, мы не создаем класс рабочих, это от природы склонность. Мы не создаем класс торговцев, это от природы дается. Мы не создаем класс администраторов, это природа сотворяет. Мы не создаем класс учителей. Мы просто предлагаем различные учебные заведения, и люди сами по призванию идут туда, по призванию, по зову своей природы. А ведь можно идти и по зову не природы, а по зову конъюнктуры, выгоды. Я могу, если в обществе установлены ценности, скажем, денежные, я могу имитировать, я могу забыть свою природу, потому что она невыгодна для меня. Она не приносит таких денег. И я начинаю имитировать другую природу, иду в то учебное заведение, которое мне не свойственно. Как один человек плакал на улице. Недавняя история. Просто шел и был очень расстроен, сильно потрясен. Прям слезы на глазах были. Это было в дни марафона, когда распространились книги. Ну, декабрь. И один человек, мой знакомый, подошел к нему и показал книгу, что так печалитесь, посмотрите, вот, духовные знания есть. Говорит, мне сейчас не до ваших духовных знаний отстаньте от меня. У меня серьезная проблема в жизни. А вы можете сказать, какие у вас проблемы? Может быть, я что-то помогу? Говорит, понимаешь, я ходил в школу, я закончил институт, я женился, я поступил на работу. И сейчас я понимаю, что я это все делал для моей мамы. Мама этого хотела. Она мне всегда говорит, я хочу, чтобы ты учился, я пошел учиться. Я закончил школу, он говорит, я хочу, чтобы ты поступил в вуз. И я закончил вуз. Потом сказал, тебе надо жениться. Вот я хочу, чтобы ты женился, у тебя были дети, я женился. Потом сказал, нужно работать, и хорошее место, и карьера. Вот все она для меня планировала, и я это делал для нее, чтобы она была довольна. Она была всегда мной довольна. А что теперь? А теперь моя мама умерла. У меня все есть, а я не знаю, зачем я живу. Видите, как человек живет? Для кого-то он живет. Кто дорог его сердцу. Для этого человека он готов заканчивать институт, он готов работать, совершать карьеру, он готов воевать, завоевывать царство для кого-то. Он готов обладать знаниями большими, если кто-то хочет от него этого. Но сам себя познать... Собственно говоря, самопознание идет через эти взаимоотношения. Говорится в древних книгах, что человек удачлив в жизни будет, если у него две вещи есть всего. Это для мужчин. Хорошая жена истинный духовный проводник. Все. Вот для кого жить для жены недостаточно. Нужен еще духовный проводник, какие-то вечные ценности, ради которых мы живем, которые не уйдут из арены нашей жизни. Это называется вани на санскрите. Если вапу, есть вани. Вапу — это то, что присутствует физически. Оно может присутствовать сегодня, завтра может отсутствовать. Человек может уехать или что-то еще может случиться. Вапу. Вапу означает вот есть, а потом нет. А вани означает то наследие, которое оставляет человек духовное, оно всегда остается в сердце. Вани, вы никогда это не потеряете. Если даже физически он ушел, сердце остается, это вас поддерживает, этот дух вас живет. А? Это вечное отношение. Вани – это отношение с Богом, вапу – отношение с человеком. Поэтому отношение с человеком – это хорошая жена, вапу, а вани – это отношение вечное, где мы получаем наставление. Для чего мы женимся, для чего мы живем, для чего мы работаем. Или есть другая точка еще зрения? Есть. Есть преес и есть шреес. Еще два термина. Преес – значит приятное. Очень близкое слово к русскому. Прия, преес. Значит, приятный, дорогой. А шреес означает конечная цель. Вот есть какая-то цель. На каждом шагу какие-то приятные вещи мы пытаемся получить. Это тоже как бы наши цели. Ежеминутные, ежесекундные, ежедневные, что мы должны приятный день провести. Преес. И вот преес бывает сильнее шреес. Пример. Человек садится в вагон люкс, не в общий вагон, ему дают на выбор. Вот вам общий вагон, а вот люкс. Только вот разница в том, что в этом общем вагоне вы доедете до конечной цели, а в люксе нет. И он выбирает люкс под влиянием преес. Если бы он знал о шреес, он бы не обратил внимания на люкс. Он бы сел в любой вагон, лишь бы достичь цели. Если он обрел бы расу, а не просто преес. Вот такие силы отношений. То есть ради чего мы живем. Конечная цель. Эта конечная цель обладает огромным могуществом. Тот, кто соприкасается с ней. Соприкасается. Мы способны преодолеть любые умственные и чувственные препятствия, любые потрясения в жизни. Если у нас в сердце есть вот этот шреес, конечная, главная цель предназначения нашего. Итак, великие такие мудрецы, они говорят, они смотрят на жизнь такими глазами. А может быть, иногда страшновато так понимать жизнь. Но они говорят, что мы в этом мире как солонки в океане. Эти волны океанские, представьте какие. А там соломинки плавают две. И вот они встречаются. Оп! На какое-то место цепляются в этой воде. Будут вместе плывут. Говорят, умрем в один день. Мы привязаны друг к другу, умрем друг друга. Но следующая волна. И вы неизвестно где вообще. Это океан. Это океан. Вот такие представления, такие примеры дают нам вот великие мудрецы. И нас так это немножко страшно смотреть на это все. Да, океан. Мы думаем о таких стихиях, таких энергиях, в которых мы находимся. Страшновато как бы воспринимать такие масштабы, да, нашей жизни. Как жила-была лягушка в колодце. Там у нее была семья, друзья, там родители. В общем, все было нормально. Она изучала этот колодец, она жила там. У нее тоже было свое место. И там наверху было какое-то странное такое, знаете, вот круглое такое вот окно. Там было то темно, то светло, там что-то проплывало. В общем, загадка какая-то была в жизни тоже. Ну, в принципе, не до этого было. Там много было своих дел. Там были друзья и враги, и всякое. И врастой иногда было занятием, скажу честно. Поэтому они были поглощены там своими делами, организацией общества и тоже. И коммунисты, и капиталисты были. Все было, правда. Но все-таки случилось это вот непредвиденное обстоятельство. Там человек пришел за водой однажды. Бросил ведро, и в этом ведро попала эта самая вот лягушка, про которую мы сегодня рассказываем на лекции в Омске. Он вытащил это ведро с водой, увидел, что там лягушка, и выплеснул ее наружу, и снова набрал воды и ушел. Та клюшка оказалась вне колодца. Она очень удивилась. Боже мой, так вот что это за окно. Это окно совсем другой мир. Так мы же ничего не знаем, дорогие. Пойду-ка я посмотрю, что же там вокруг. Насколько большой этот колодец. А? Она путешествовала. В конце концов зашла до берега океана и подумала, вот это да. Вот это нужно рассказать всем. Нужно всем дать рекламу в интернете, собрать залы, даже в Омске, и рассказать, что есть океаны воды. Понимаете? Это же края нет. Боже мой, у меня в шоке просто. Такая раса, знаете, такой восторг. Она пошла обратно, нырнула в колодец, собрала всю свою аудиторию. А что я видела сегодня? Я видела другой мир. Много рек, озер, но самое удивительное – это океан. Лягушки собрались, внимательно слушали. Океан, объясни, что такое океан? Океан, подумала лягушка. Ну как же объяснить? Много воды. Ну сколько много? Сколько колодцев? Погодите, да при чем тут колодцы? Да не в колодцах дело. Нет, тут как-то скажи понятно нам. Два колодца, что ли? Да нет, ну что, при чем тут два колодца? Но в одной волне, не знаю, сколько колодцев. Неужели там же 10 колодцев? Ты что, хочешь сказать, что больше 10 колодцев? А? Лягушка поняла, что она не может объяснить колодцами океан. А киту трудно объяснить, что такое жизнь в колодце. Туда не помещается просто. Не входит. Видите, вот это вот различные измерения сознания. Умопомрачение, возбуждение, просветление. Когда сознание имеет это просветление, но понимает, что для живого существа границ не существует в познании, восприятии и в отношениях. Границ не существует. Мы призваны общаться с безграничным. Нам даже на Земле тесно, маленьким людям. Нам нужно на Луну лететь. С Луны на Марс. С Марса на Солнце. Я читал такие фантастические рассказы, что там уже планируется лететь на Солнце. Потому что теория гласит, одна из теорий, что Солнце – это не плотное вещество. Это сгусток плазмы, через который можно свободно пролетать. И в фантастических рассказах уже планируются такие космические корабли, которые разгоняются на очень огромной скорости и пронзают Солнце насквозь. Так они его изучают. Представляете? Ну, какие смелые у нас попытки жить в этом мире. Какая смелая мысль. И мы даже хотим добраться до тех звезд, которые едва видно в телескоп. Если будете считать каждую звезду, сейчас открытую на небе, в течение одной секунды уделять внимание каждой звезде, уйдет более 3000 лет. Статистика. Более 3000 лет уйдет времени. Мы каждую секунду будем называть новую звезду, вот видимую в нашем современном технологиями, электронными телескопами. Итак, эта раса в нашей жизни, высшая раса, проявляется в наших любовных отношениях. Первая раса – это раса добра. Добра ко всему живому. Вот это еще добраться надо. Не ко всему живому у нас есть добро. Понятно, у нас выборочное добро. Есть приятные, есть неприятные живые существа. Мы выбираем. Но шанта-раса, если назвать это расой, она равно видит все живое. Равная доброта ко всему. Не равное безразличие, поймите. Есть равное безразличие. Это умопомрачение состояния, просветление, равное добродетель ко всему. Ко всему живому. Уважение, почтение к кому угодно. Мы рассказываем историю о Вьясе Деви, который записал все веды. Это великий мудрец. Веды до сих пор мы изучаем с вами. Он однажды пришел на поле битвы Курукшетра. Зачем? Остановить войну. Должна была начаться мировая война, а Вьясе Деви пришел туда как миротворец. Думая, что он как духовный лидер, авторитет всего общества, всего мира, что люди послушают его. И он призывает к миру, чтобы восстановить эти отношения, любви, эту расу, потому что там они уже стали врагами. То есть, когда мы делим людей на друзей и врагов, мы теряем расу. Все, это уже не раса, это уже двойственность, уже противоположность. И он пришел одинаковым взглядом посмотрел на друзей, на врагов так называемых, призвал к миру, напомнил, что вы одна семья, вы один род, Куру. Вы же братья все здесь. Это был факт. И никто его не слышал в состоянии помрачения. Гнев, память обид. И действительно там было что вспомнить, если почитать Махабхарату. Очень трудно было бы выдержать и принять то, что глава Ясадева, если мы наполнимся событиями историческими того времени, мы скажем, нет, тут кого-то надо точно убить. Просто необходимо убить кого-то, понимаете? Ну иногда бывают такие люди, понимаете, их просто нужно убить, и все. И вот так случилось, это целое мировое было разделение, представьте. И он посмотрел этими глазами, был так расстроен, что даже великие души, великие родоначальники этих кланов, таких как Бхишма, Дрона, это были такие, знаете, титаны духовные, участвовали в этой братоубийственной войне, готовились к сражению и не слышали ничего. Все были запутаны, связаны каким-то долгом, политикой, хотя и понимали, что нужен мир и любовь, но не в состоянии были изменить ход своих чувств и политики. И очень расстроен Ясадева выходил. Почему очень расстроен? Понимал, что сейчас будет все разрушено, вся цивилизация под корень. Если такие великие души погибнут, конец всему будет. Следующий результат – это распутные женщины будут. Следующий этап – это будут нежеланные дети. Следующий этап – общество будет адским. Это любой мудрец знает, как этапы, вкратце это рассказал, какие этапы существуют деградации общества. Начинается с лидеров, да. Ясадева выходил расстроенный, не увидел, что перебегает паук дорогу. А Ясадева знает все языки, потому что разговаривает с кем угодно, с насекомыми, с деревьями, с животными, и с полубогами. То Ясадева увидит душу. Но он был расстроен в этот момент и совершил ошибку. Этот паук спешил, как сумасшедший. Он буквально вот спотыкался, он там на каких-то колдобинах перебегал ту дорогу. Куда ты спешил? Говорит, куда ты так спешишь? Куда ты торопишься? Какой уже смысл куда-то торопиться? Ведь конец света наступает. Паук сказал, разве ты не знаешь? Сейчас начнутся военные действия. И здесь сейчас должна проехать боевая колесница Арджуны. Здесь живого места не останется. Здесь столько погибнет живых существ. Я спешу спасти свою семью, сообщить и уйти отсюда. Ой, Боже мой, Ясадева рассмеялся, сказал, если ты умрешь, дорогой мой, с твоей семьей вместе, никто этого даже не заметит. Там Бхишма, Дрона, там великие люди, тут паук какой-то. Паук остановился, очень удивился. Ты Ясадева? Ты действительно Ясадева? Ах, ты надменный мудрец. Что с тобой не то? Да будет тебе известно, что у меня тоже есть чувства. У меня тоже есть семья. У меня тоже есть раса, вкус жизни. Ясадева вспомнил, что он Ясадева. И выразил почтение этому пауку. Прости. Проходи, пожалуйста. Это состояние просветления. А это состояние возбуждения. Умопомрачения. Мы не все воспринимаем в этих состояниях одинаково. Итак, в состоянии просветления все живые существа выглядят равноправными, невзирая на различные формы жизни. Это называется шанта, раса. Шанта означает мир ко всему. Мир, любовь ко всему. Это начальное положение. Выше этой расы, шанта расы, существует дасья раса. Дасия уже – это активная любовь. Если шанта – пассивная любовь, то дасия – активная любовь. Я угадываю ваши желания сокровенные, не просто какие-то желания. Да? Я не просто ваш слуга, нет, нет. Я знаю вашу сокровенную суть. Я этому служу. Через вас таким образом служу Богу, не просто вам. Иначе вы будете эксплуататором, а я стану рабом. Без Бога у нас будет эксплуатация. Поэтому служение Богу – Это включает в себя служение семье, служение обществу. Все виды, виды, виды служения объединяются, очищаются сознанием служения полному целому. Я служу не фабрике, я служу Богу. Служу не семье, а служу Богу. Воспитываю детей, служу Богу. Принимаю пищу, служу Богу. Это дасья раса. Это вкус, трансцендентный вкус. Очень высокий вкус. Не так ли есть разница, человек служит государству или служит своему карману? А работа та же самая. Одинаковая деятельность. Но абсолютно разный тип отношений исходит отсюда. Одно состояние просветления, другое состояние возбуждения и помрачения. И совершенно разные отношения. Вот нож. Хороший нож. В руках убийцы. Страшная вещь. А в руках домохозяйки – полезная вещь. Видите? Определяется его полезность умонастроением того, кто обладает им. Мы обладаем умом, телом, атрибутами, деньгами, деятельностью, положением, карьерой, недвижимостью. Но ценность определяется нашим умонастроением, а не количеством собственности. А для чего мы это все делаем? Мотив, причина. Ведь сарва карана карана. Если вы знаете причину всех причин, будьте императором мира, можете владеть всем миром. Вы никому не навредите. Принесете пользу всем. Вот такие императоры были когда-то, их называли раджа-риши. Святые цари. Раджа – это царь, риши – святой. Собственно, эта вот наука, которая описана в Бхагавад-гите, передавалась именно через раджа-риши в этом земном мире. Эвам парампара праптам имам раджаршайо виду. Парампара преемственность из святых царей в прошлом. Первый царь был святой на земле Икшваку. Но это было очень давно. Современные историки не знают этого имени. Это в Пуранах описывается. А в земной мир это знание пришло от прародителей людей Ману, земным царям. А своим Бхува Ману, прародитель человечества, он до сих пор существует где-то, как прародитель. Пока он существует, существует и род человеческий. Он получил это знание от Бога Солнца, говорится, Вивасвана. Это история этой книги. А Вивасван получил непосредственно от верховной личности Бога, вершины всего. Эта история описывается в самой Бхагавад-гите. Коротко, в Пуранах подробно, как это было. Полубоги имеют свои особенности, другое тело. Они, например, нет век, как у нас, они не мигают. Они не бросают тени. У них тело из сатвы состоит, но не потеет, как у нас, например, не источает каких-то дурных запахов. Наоборот, их тело источает удивительные запахи, иногда на несколько миль вокруг, от настроения зависит. И женщина на райских планетах называется шьяма. Означает, что зимой они теплые, а летом прохладные. Удобно. Удобно для объятий, для отношений, да, они тоже пахнут без духов. Здесь нам приходится применять какие-то средства, чтобы выглядеть по-райски. Средства нужно для этого тоже духи, духи, которые привлекают мужчин, отпугивают комаров. Я говорю это прям часто. Но я читал, такие духи есть. Комаров отпугивают, мужчин привлекают. Тоже удобно, видите? Мы всеми силами пытаемся вызвать расу к себе, любовь к себе. Чтобы от одного запаха кто-то потерял сознание, когда встретился с нами. От одного вида упал в обморок. О, вот это было бы здорово, вот это было бы я. Это раса называется. Есть такие отношения, это не преувеличение. Существуют такие отношения. Я читал 10-ю песню Бхагавата Пурана, и там описывается свадьба царицы Рукмини. Это 1000 лет назад, свадьба царицы Рукмини. Это считается экспансия богини Лакшми. Представьте, вот такая была женщина царского рода. Запомните, Рукмини зовут ее. Ей было лет 16, когда эта церемония должна была состояться. И она написала своему трансцендентному божественному жениху письмо, которое никогда раньше не видела, только слышала о нем. Что хочет выйти замуж только за него и ни за кого больше. И просит слезно похитить ее прямо с дня свадьбы. Я ненавистен этот жених, за которого ее хотят отдать, потому что он очень могущественный, богатый, но он демон. Она не хочет с таким вот умопомрачением связываться вообще. Она говорит, это мешок с костями, украшенный усами просто. Он, конечно, красив и все остальное, но он демон. А демоны делят людей на друзей, на врагов. Они по виду жизни, они очень жестокие, унижают друг друга, кого кто слабый. Они используют, они обманывают. Она говорит, я мечтаю только о тебе, о высшей добродетели. Я тебя ни разу не видела, неважно, я слышала тебя, я люблю тебя просто на слух. Я уже отдала тебе свое сердце. Такое письмо написала ему. Этот жених прочитал трансцендентно. И сказал, передай, что все будет хорошо. Он украл ее. Спокойно подъехав на колеснице, просто проезжая вот так вот мимо этой церемонии, подал ей руку, взял и спокойно уехал. Никто не мог глазам поверить, что здесь были самые могущественные воины, присутствовали там. В их присутствии это невозможно было сделать. Никто бы не решился на такое. Так спокойно, знаете, просто взял и поехал. Они опомнились потом, позже. Почему? Там описывается почему. Потому что в это время в Рукмении спала вуаль с лица. И эти все воины, которые приехали на свадьбу, попадали с коней. Это не поэтическое было, гипербола. Это был реальный факт. Они увидели, как она выглядит. Все попадали с коней. И пока пришли в себя, колесница была уже далеко. Вот так похищайте своих невест, хорошо, без боя. Такой поразительный, такой, значит, трансцендентный вид. Это раса называется. Раса. Я помню из жизни как бы Европы Стендаль, известный писатель. Он приехал во Флоренцию, ему просто рассказали на слух, какие ценности художественные, культуры хранятся во Флоренции, он тоже потерял сознание. Лев Толстой терял сознание от собственной игры на фортепиано. Брал несколько аккордов и убегал, и с рыданием убегал. Никогда не доигрывал произведение до конца. То есть, видите, есть какие-то еще чувства. И эти люди считаются талант, мы считаем, в обществе. Они что-то чувствуют, что-то могут описать, что-то могут рассказать, потому что у них вот есть раса. Если вы наделены расой, вы естественный человек. Вы привлекательный человек. Вот так нужно выйти замуж, вот так нужно жениться, вот так нужно стать отцом матерью, нужно иметь расу. А не просто перед рукой. Так, 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 все, раса готова. Духами. Раса готова. Все, быстро. Этого мало будет, что духи испаряются, понимаете? Макияж плывет потом, чуть что. Я так шучу, извините. А потом макияж уже не помогает, нужно подтягивать все это на затылке, где-то там завязывать узлом. Шутка. Мне уже пора подтягивать, поэтому я говорю. Но мы не расстраиваемся, у нас есть раса внутри. Это раса служения, мы говорили. Выше расы служения – раса дружбы. Служение подразумевает, что есть какой-то господин и какой-то слуга. Там есть, конечно, раса, вкус, отношения, любовь. Но есть неравенство некое, которое не беспокоит их, потому что любовь есть. А дружеские отношения подразумевают равенство. То есть с Богом эта раса тоже имеет равенство. В расе вы равны с ним. С Богом никто не равен. А в расе можете быть равны. Да. Вы можете дружить с высокопоставленным человеком, иметь дружеские отношения, не имея такого положения. Дружба – равенство. Где-то в чем-то вы должны быть в интеллекте равны, во вкусах равны и так далее. Друзья обычно делятся сокровенным. Если друг что-то утаивает от друга, возникает разрыв отношений. Или невнимательно выслушивает что-то от друга, пренебрегает, тоже разрывается отношение. Раса страдает. Если, скажем, вы другу что-то делаете от сердца, он не отвечает, то ваши отношения несколько приостанавливаются. Вы должны разобраться, что случилось. Вы не можете продолжать. Это дружеская раса. А выше нее родительская раса. Несмотря на то, что ребенок не отвечает, ваши отношения не прерываются. Вы все равно имеете любовную власть над ним большую. Даже если ему что-то не нравится, вы это можете делать, позволяется. Не хочу мыться, мама, не хочу. Пойдем. Открой рот, что взял в рот. Ну-ка, дай я посмотрю. Он открывает, он не хочет, но мать сама это делает. Это не дружба, это превосходящая уже любовь. С Богом есть такие отношения, говорится в Пуранах. Любовь такая. То есть, конечно, он же выше всех, но подчиняется любви. Расе подчиняется. Все подчиняются расе. Это тоже от одного источника. И на вершине всех этих вкусов включаются все эти предыдущие. Это означает матхурия, супружеские отношения. Там есть, смотрите, и доброта, равенство. Там есть служение. Мы служим как господину объекту любви друг к другу. Как два господина друг перед другом. Там есть дружба. Там есть такая же забота, как если бы это был ребенок и родитель. Есть. Супруги могут все эти расы проявлять. Но есть еще что-то, чего нет ни в каких предыдущих расах. Нелогичность отношений. Они начинают задирать друг друга без всякой причины, например. И так вот бровью, так вот раз так. И что-то это значит, понимаете? И переживают это все. Это взгляд такой, знаете. Такой искоса так посмотрел кто-то там. Или так вот. И загнулся, так вот, знаете. И все, и вы начинаете переживать. Это нелогичная вещь, необъяснимая никакими другими расами. Это супружеская раса. Она тоже есть в Боге. Его называют Трибханга на санскрите. Одно из имен. Трибханга. Что означает? Изогнутый в трех местах. Да, буквально вот так он стоит и заигрывает с вами. Он так вот делает с кем-то. В этой матхуре расе. Может так себя вести. Еще называют его трансцендентный Купидон, духовный Купидон. Это его как бы ипостась в его обители, где он просто любовник, просто объект любви. Ни творец, ни судья, ни господин, ни тот, кто наказывает, присуждает наказание. Нет, нет, нет. Просто объект любви. Это, значит, его высшая обитель, где проявлены все эти расы. Эти расы, поскольку они изначальные, духовные, духовные, сводящие с ума, они отражаются в материальной природе. Отражение, представьте. То, что наверху в реальности отражается в самый низ. Супружеские отношения в этом мире строго под присмотром закона, поэтому вне брака секс считается отвратителен здесь. Самое отвратительное, что человек может сделать, это предать супружеские отношения здесь. Там не бывает предательства, там не существует в тех отношениях, там все чисто, там нет вожделения, там другая природа совсем. Но поскольку тут есть вожделение, считается враг души, тут есть понятие предательства между друзьями, между родителями, между супругами. И тут нужен строгий закон, как организовать такие отношения. Можно предать родину, можно предать свою природу, можно предать своих соседей, друзей. Мы знаем, что можно обманывать сколько угодно. Почему? Потому что здесь нет любви, тут есть вожделение, есть эгоистическая любовь к себе. Если мы хотим создать вот эту структуру в этом мире, наполненную расой, то мы должны знать, что фундамент счастья не в супружеских отношениях, а в служении. На этой базе можем строить все остальное. Сегодня люди женятся, сближаются, да, они супруги, по факту есть семья, но посмотрите, они служить друг другу не всегда готовы, дружба между ними не всегда есть, они борются за превосходство в семье, они не способны заботиться друг о друге, как родители, но они сразу хотят наслаждаться матхуре, сладкой супружеской расой, которая в этом случае заключается только в сексуальных отношениях в основном, в удобствах, комфорте, вкусная пища, постель. И для этого они работают, чтобы поддерживать вот эти отношения. Поэтому браки сегодня неустойчивы. Платформа всех отношений, базовая, это дасья, служение. Нужно научиться служить. Как мы сказали, служить человеку опасно, он вас быстро поработит, будет эксплуатировать. Если вы готовы служить, он вас будет использовать. Поэтому высшее служение, что можно сделать для человека и для своих детей, и для других, это вовлечь в служение Богу их всех. Это тоже служение. Полному целому. Ты живешь не для себя, не только для семьи, не только для страны, все эти ценности тоже есть. Но в конечном итоге шрейяс, последняя цель, ты служишь Богу. Вот что освобождает нас от эксплуатации. Все служат Богу, бескорыстно делают свою деятельность. Бескорыстная работа, бескорыстное служение в семье. Если есть поставить на это место Бог, то нет опасности. Значит, это научный постулат. Он необходим. Если даже говорится, Бога нет, необходима эта концепция. Вы должны куда-то отдавать плоды своего труда, чтобы не обуславливаться жадностью и чувством собственности, которое является причиной всех разногласий. Что делать с этим чувством собственности? Даже коммунисты не могли распределить собственность. Не знали, как, чтобы был мир. Капиталисты тем более не могут. Там подчеркивается неравенство между богатыми и бедными. Это подчеркивается. Коммунисты хотели устранить это неравенство, но тоже не справились с этой задачей. Как же быть собственностью? А Иша Панишат утверждает, как быть. Ишавайся, едам, сарвам. Все принадлежит Богу. Все живое, неживое. Все, что вы знаете, не знаете. Все принадлежит не нам. И в этом сознании человек должен трудиться. Называется раса. Вы скажете, ну это же просто холодный рассудок. Да. Если разум не развит, это будет просто холодный рассудок. Действительно. Но если разум развит, почувствуйте расу в этом. Счастье. Просветление. Это написано в Бхагавад-гите. Просветление приходит, когда человек совершает жертву, а не когда что-то присваивает себе. Вот тогда он получает просветление. Может жертвовать собственностью, или жертвовать умом, речью, временем. Например, сегодня мы говорим на духовные темы. Это жертвоприношение называется, согласно Бхагавад-гите. Мы пожертвовали временем, вместо чувственных развлечений и прочее, мы слушаем сейчас в этой свете вещи. Слух жертвуется, время жертвуется, ум жертвуется. Это ягья. Смотрите, это происходит так. И если это происходит правильно, мы все почувствуем счастье в конце. Просветление, облегчение. Будет, когда все проясняется, скажем, как хорошо. Да, давайте так жить теперь. Пойдем на улицу, скажем, ну, не сразу, конечно, это получится. Придем домой, ой-ой-ой, как же это сделать? Пойдем на работу, ой, нет, невозможно просто. Что там нет яги. Нет и просветления. Есть умопомрачение, возбуждение, и нас снова эта воронка затягивает там, вот в эту конкуренцию. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как можно жить в этом состоянии, используя некую практику, тренировку. Тренировка ума и чувств необходима. Если мы хотим чувствовать это просветление, то сначала почувствуем яд. Значит, счастья в состоянии умопомрачения не бывает. Оно на уровне фантазии, сначала и в конце. Это в начале фантазии и в конце фантазии. Счастье. В состоянии возбуждения счастье в начале подобно меду. Возбуждается ум, нас кто-то привлекает, мы общаемся, и нам это очень нравится. Мы касаемся друг друга, обнимаемся там и прочее, прочее, прочее. Это возбуждает ум, это возбуждение. И мед отношений, медовый месяц. А в конце подобно яду. Пресыщается быстро. И люди становятся привычными, а подчас уже и даже отвратительными. От любви до ненависти. Раз – это в страсти при возбуждении. А вот в просветлении наоборот. Вначале вы чувствуете яд, а в конце – мед. Результат хороший. А процесс как бы аскетичный. Это как, вот знаете, встать рано утром, в 3-4 утра, чтобы заняться практикой духовной. Это подобно яду. Может быть, не сегодня. Масса есть причин, чтобы не сегодня. Пощадите человека. Помните, да? Кто это был? Кто же это был? А, это был Лиходеев. Лиходеев был, помните? Если бы ему сказали, если ты сейчас не встанешь, тебя расстреляют, сказал, расстреливать. Две места. Состояние умопомрачения. Это яд, подобно яду, да, совершить. Если мы еще не привыкли к этому. Но если вы так сделаете вовремя и утро используете для духовной практики, уже часам к 10 вы почувствуете, что у вас новая жизнь началась. 10 утра у вас начинается новая жизнь, вы готовы выйти трудиться. Что это новая жизнь, поймите. Не старая рутинная работа, а новая жизнь начинается у вас. Вы с энтузиазмом будете делать. Нам не хватает именно энтузиазма. Это деятельность, за которую не платят. Это то, что мы сами хотим очень делать. Это вдохновение. Это мед. А сначала подобно яду. Также, если вы устали, вы приходите, вам говорят, ну вот иди, иди в душ. Нет, 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 сразу спать. Да нет, 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 давай, давай пойдем в душ, пойдем, пойдем. И вас омывают душ. И вы помолитесь, говорите, ну хорошо, так хорошо. Хорошо, что я это сделал. Тоже сатва. Как бы мы это делаем через силу, но знаем, что результат всегда будет хороший, всегда. Если вам плохо, сделайте омовение прохладной водой. Бывает, вы расстроены. Но бывает, но всякое, ну, конечно. Сделайте омовение в душ, пойдите. Уже лучше будет. Или приготовьте пищу, когда вы чувствуете, у вас как-то вот все не клеится в жизни, знаете, что вот не то. Идите на кухню, приготовьте с любовью, предложите, осветите пищу Богу. Поешьте. Начинается новая жизнь. Снова у вас новая энергия приходит, чтобы заново уже осмыслить то, что вы прожили. И найти выход, где-то простить, где-то просить прощения. Вы уже умеете это делать, вы чувствуете эту жизнь. Как ее вывести вот на это русло? Каким образом из этих западни выйти? Западня только одна, конечно же, это самомнение осла. Ахамкара называется на санскрите. Кара буквально осел тоже переводится. Ахамкара — ложное отождествление. Или, как мы говорим, самомнение, самая чувствительная часть моего внутреннего мира. Вот это я вам не прощу. Как говорил Золотухин, известный актер, говорит, если вы скажете, что плохо играю как актер, я не обижусь. Если вы скажете, что я плохо пою, это я вам не прощу. Что у него была династия певцов в семье, русских таких, знаете, голосистых. Он гордился этим. Это была его честь, главное как бы его качество. У нас тоже есть главная ценность в себе, которую мы только знаем и мы только ценим. Это мнение о самом себе. Один человек однажды после лекции подошел ко мне и сказал, здравствуйте, и руку мне. 21 год ему. Я взял руку, он говорит, я Бог. Я посмотрел в глаза и понял, что парень не шутит. Такие случаи были у меня в жизни не раз, поэтому я уже был, ну, не удивился. Я просто ему сказал, поздравляю, очень хорошо. Он был неудовлетворен таким ответом и сказал, вы что, никак это не оцените? Вот перед вами Бог, и что? Вы никак не оцените это? Я его спросил, а все согласны с этим вокруг? Мы-то все кругом одни идиоты. Он говорил, вы всерьез эту вещь? Ну, мы называем это немножко болезнью, конечно же, но это пример. Что где-то в глубине души мы надеемся стать великой личностью. Где-то мы считаем себя очень ценными. Да, да, да. Нас никто не ценит в этом мире. Вы знаете, в чем-то это правда, в чем-то нет. По факту Ване, Вапу, вернее, физическому, это не так. А вот согласно Ване, если вы слышите этот внутренний голос, это так. Вы действительно божественны по своей сути. Но пока вы это не открыли, вы просто Вапу. Потное материальное тело, которое нужно мыть каждый день. Кормить, одевать, работать на него. И это он порабощает все. Это Вапу. Только если это Вапу, ничего особенного ценного-то и нет. Будем жить, как все. Неприметно. Надеясь. Внутри носить в себе оценку и обижаться на тех, кто нас не оценил. Говорится в Пуранах, что если человека разрушить самооценку, он может умереть. Он не сможет жить просто. Вот такая сила этой тонкой аханкара. Она тоньше даже разума, энергии Будхи. Если выше мертвой материи чувства живые, если выше чувств ум в сотни тысяч раз тоньше и сильнее, то разум в сотни тысяч раз сильнее могущественнее ума, если он пробужден. То аханкара еще выше, говорится. Вот это самый трудный элемент в нашем бытии, в нашей как бы вот, личной жизни. Мы когда ссоримся, конфликтуем, причина только аханкара. Не признание какого-то другого мнения или другой природы. Сегодня мы как-то рассуждали, вот, сегодня или вчера. Есть наука, которая примеряет капиталистов, коммунистов, социалистов, кого угодно, любых философов, любых точки зрения. Сохраняя разные точки зрения, можем создать единое гармоничное общество. Вот это просветление. Не все одинаковые люди, понятно, что все разные. Но если мы все слуги, у нас не будет противоречий. Все, что вы используете в жизни, если для служения Богу, это все хорошо. Все, что делаете для себя, все будет предметом конфликта. Это аханкара определяет. Для себя это делаю. Поэтому все ведические мантры или совершения, вот эти церемонии жертвоприношения, они сопровождаются сваха, сваха. Значит, для тебя, не для меня, для тебя, сваха, отдаю, отдаю. И живу так же, ради других, ради общества, ради блага других людей. Так возвышается наше чувство и ум. Приходит раса, оживает разум, начинает чувствовать разум, счастье, который во мне живет, когда я начинаю отдавать. Но вот что отдавать? Я не должен сам решать, не по собственной прихоти. Я не должен давать плохие вещи людям. Или принимать какие-то плохие вещи, пользоваться. Плохой пищей, или плохим знанием, или плохое общение принимать. Опять же, я не должен принимать умопомрачительные вещи, которые помрачают мой рассудок. Относятся к людям, к пище, к знанию, которые помрачают рассудок, отвергайте. Если какие-то возбуждающие вещи к вам приходят, нейтрально относитесь к ним. Не возбуждайтесь. Нейтрально. Богатый человек перед вами – хорошо. Бедный – то же самое. Автор этой книги, комментариев, он однажды давал лекцию ученикам об этом, что к страсти мы должны быть равнодушны в этом мире. Невежество нужно отвергать, а к страсти равнодушным нужно быть. В это время зашла красивая-красивая женщина в ту аудиторию, где они находились. И он тоже сказал ученикам, говорит, посмотрите, какая зашла красивая женщина. И все мужчины посмотрели на нее. И он спросил своих учеников, что будем делать? Женщина напряглась. Что они собираются делать? Он показал, что она красивая, говорит, что будем делать? Она остановилась. Все смутились. Сказал, правильно, ничего не будем делать, продолжаем заниматься своим делом. Нейтрально. Вас зашел богатый человек, вы не знаете, что делать, ничего не надо делать. Продолжайте выполнять свои обязанности. К страсти нейтрально нужно относиться. Нам нужно все равно, кто в этом зале сидит, бедный или богатый, какое образование, это к делу не относится. И принимать нужно только все, что просветляет мой рассудок и помогает также людям. Все, что для меня полезно и хорошо, полезно для других. Все очень просто. Полезно для здоровья, полезно для мышления, полезно для моего поведения. И в конце концов, это называется счастье. Высшая польза проявляется как источник ручи в сердце, вкуса. Вкуса жизни внутри меня. То есть для этого существуют различные духовные практики. Их много, может быть, духовных практик, процессов. Здесь в Бхагавад-гите описываются генеральные. Это карма-йога, гьяна-йога, тхьяна-йога, аштанга-йога. Генеральные пути. И очень много есть направлений. На самом деле, количество этих путей неведомо сколько. Но генерально означает, что есть йога деятельности, есть йога ума, есть йога медитации и есть йога любви. Четыре генеральные линии, из которых исходят все эти, все это разнообразие. И называется это знание раджа-видья в 9 главе, то есть царь знания. Объединяется все бхакти-йога, йога любви. Вы можете в любви делать все. И деятельность, и размышлять, и медитировать. Естественно, так происходит. Но если вы выбираете карма-йогу, деятельность, то вам будет мешать философия. Если выбираете философию путем гьяни, размышления, нужно стать монахом, вам будет мешать деятельность. У вас будет конфликт между деятельностью и философствованием. Если вы выбираете аштанга-йогу, вам будет мешать желание мирового господства, потому что вы обретете очень большие ситхи. Можете управлять государствами. Если обретете ситхи йогические, и это тоже препятствие на этом пути бхакти, власть, деньги или мудрость, когда вас как полубога здесь почитают, как Сократа, это тоже все является препятствием. Но когда, поскольку там есть материальное желание, но бхакти, любовь к Богу, означает, что нет никаких корыстных желаний. В вашем распоряжении все, но у вас нет ничего. Вы одновременно свободны. Вы одновременно принц и нищий. Конфликт решен. Хорошо быть принцем, но тогда вы не свободны. Лучше быть нищим. Тогда вы нищий, бедный, тоже плохо. А вот вы стали принц и нищий вместе. Это природа любви такова. Сегодня мы также какие-то практические вещи должны сказать. Я об этом скажу, может быть, коротко. Расскажу о своей духовной практике. Так будет правильнее. Потому что духовная практика не навязывается. Она может предлагаться, или мы можем делиться, но никогда бхакти не навязывается. Это не тот закон, который мы должны делать, да? Хотим или не хотим. Это исключительно свобода выбора, любовь. Любовь пробуждается специальными правилами, предписаниями. Называется садана бхакти. Если бхакти – это любовь уже, да, отношения с Богом, пожалуйста, и со всем живым, то садана бхакти – через усилия мы это делаем. Как будто бы любим. Любви нет, но я принимаю правила, по которым живут люди, уже имеющие эту любовь. Они спонтанно это делают, а я это как правило принимаю. Например, нам же лучше, да, в детстве. Скажи спасибо, правило. Скажи здравствуй, когда встречаешь. Это правило. И делая такие вещи, мы завязываем отношения, мы чувствуем, что это помогает нам в отношениях. Благодарить, здороваться, обращать внимание, уделять. Это правило. Через них мы начинаем чувствовать эти отношения. Есть и другие, более тонкие правила. Крошка, сын пришел к отцу и сказал: «Кроха, что ж такое хорошо, что ж такое плохо?» И там много-много этого незаконченного произведения. Вот много, может быть, правил, их там описывается, ачарьи, многие описали это буквально вот по пунктам. Десятки-десятки правил описываются интересных. Я не буду все подробно перечислять правила бхакти. Это называется садана бхакти. Я перечислю четыре генеральные вещи, на которых зиждутся все пороки. Хотите узнать, да? Вот все пороки, которые есть в жизни – четыре источника их. Если вы справитесь с этими источниками, вы справитесь со своей кармой. Это мясоедение, первая вещь, которая обязательно сопровождается убийством, массовым убийством животных. Эта пища называется химса. Когда люди едят и пьют чужую кровь, это химса. А когда пьют кровь в форме молока, это ахимса. Та же кровь в форме ахимса. Уже материнская любовь там есть. Там другое отношение, другое сознание. И вот это мясоедение – это первый фактор, с которым нам нужно справиться, если мы хотим духовного развития. Да? Не навязывается. Это мы выбираем сами. Собственным разумом, собственным умом, чувствами и своим шреяс, целью, смыслом жизни. Но я хочу сказать, чем выше ваш смысл жизни, тем легче вам следовать любым правилам. Вот осознание смысла зависит от нашего могущества, власть над собой. Как мы сказали, ради себя я немного могу сделать, но ради я могу сделать больше, неизмеримо больше. Мясоедение – это первое. Второе – отказ от всех интоксикаций. Даже чай, кофе, бытовые наркотики. Токсины тоже не нужны, не говоря уже алкоголь, шампанское, водка, наркотики. Полный отказ, абсолютный отказ. Чакра открывается таким образом постепенно, потому что разблокировываются эти тонкие центры. Если мы отказываемся от мяса, постепенно разблокируются, если от спиртного отказываемся. Особенно если мы даже отказываемся от мыслей от этого. Блок могут мысли также создавать. Когда человек отказывается, а хочет – и чакра не открывается. Блок, мысленный блок существует еще. Значит, нужно еще заменить это чем-то, чтобы чакра открылась к восприятию каких-то других, более высоких вещей. Значит, мясоедение, интоксикации. Третье – азартные игры и различные черные дела. Нужно прекратить. Азартная игра – это там, где мы попадаем в азарт ради денег, ради какого-то престижа. Такая гонка начинается, конкуренция начинается, и ложь вкрадывается в наши отношения. Это азарт. Обмануть ради выгоды – это азарт. С этим нужно покончить, с азартными играми. И четвертый принцип, наверное, самый такой трудный, наверное, особенно в наше время – это незаконный секс. Представьте, строгое правило, сейчас озвучу, строгое правило, но делится на разные категории. Строгое правило – вообще никакого секса, если вы не собираетесь иметь детей. Я не думаю, что некоторые люди мыслят такую жизнь сегодня, вообще без секса. Но секс позволяется в браке для зачатия детей. Если вы не можете так соблюдать принципы, вы регулируете по-другому, ограничиваете и пытаетесь развить духовные отношения параллельно с этим. Потому что если вы не будете развивать духовные отношения, вы сойдете с ума от сексуального давления на ваш ум и чувства. У вас пострадает психика. Это известно. На этой почве это главная психическая проблема этого мира. Это сексуальная проблема. Это отношение мужчины и женщины. Вот тут мы изводим друг друга очень сильно, глубоко. И все это тонкая энергия этих половых отношений, двух полов. Самое сладкое и самое болезненное одновременно. Вот это требуется отрегулировать. Это отдельная тема физиологии мужчин и женщин, и психологии, и для чего это регулируется. И при этом, если вы не возвышаете ум, как мы сказали, вы не будете счастливы. Старая обезьяна соблюдает все эти четыре регулирующих принципа. Не курит, не пьет. Мясо не, она вегетарианка, я видел. Сексом в старости не занимается. В игры в азартные не играет. Как была обезьяна, так и осталась обезьяна. Видите, ничего не изменилось. Значит, какая должна быть разница? Не в этом дело, да? Это лишь часть нашей жизни, часть нашего вкуса. Нам нужно пробудить расу, вот тогда мы будем свободны. Почувствуем свободу. Вот тогда мы почувствуем, что это другая жизнь. Для этого существует именно практика возвышения ума. Мы делаем так, ну вот в моем случае 36 лет, вместе с женой и дочерью мы практикуем маха-мантру. Здесь у нас на столе четки, это как сказать, такие, ну, для показа, как называется? А демонстрационные, совершенно верно, демонстрационные четки. Вообще они из священного дерева должны быть, либо из драгоценных камней, либо из золота. Уж что у вас есть, пожалуйста. Потому что ну, процесс будет очень возвышенный. Это священное дерево. Я пока не узнаю. Возможно, это ним. Но это не туласи. Да, это, скорее всего, ним. В Индии растет такое дерево. Ним есть туласи. Священный базилик называется туласи. И это четки. 108 бусинок. 109 разделительная. Видите, вот она. С хохолком такая. Вот мы берем, это старая практика древняя, большим и средним пальцем первую бусину вращаем в этом месте. Это она помогает сосредоточиться. Можете прямо сейчас пальцем потрогать это место. И вот эту бусину между этими двумя пальцами вращаете и для себя повторяете негромко всю маха-мантру и слушаете. Звучит она так, там три слова. Хара, Кришна, Рама. Харе, звательный падеж, это обращение. Как вы думаете, если я обращаюсь к кому-то, что будет, какой результат? Ну, он же ответит как-то, так? Если вы обращаетесь. Скажу, гражданка, вы же посмотрите хотя бы в эту сторону. Гражданин, вы тоже как-то отреагируете. Не меня ли это зовут? Но если я скажу не просто гражданин, а по имени назову вас. Иван Иванович! Я здесь. Что вы хотели? Это некоторое такое официальное, но уже личностное обращение. Иван Иванович. И я, может быть, товарищ по работе. Говорю, о, Иван Иванович, это вы. Да, это я. А с другой стороны, жена там у нее, это Иван Иванович. Говорит, Ванюша. И он про меня забывает и тут же смотрит в эту сторону. Кто-то меня зовет более близким именем. Смотрите, близкий человек. И туда он больше всего внимания уделит. Он сказал: подожди, сейчас я с ним поговорю, а потом уже к тебе приду, уже до конца буду. Так вот, имена Бога есть первичные и вторичные. Есть категории, это целая наука. Вторичные имена – это имена в материальном творении. Вы говорите «параматма» – это имя Бога. Означает «сверхдуша». «Парам» – значит «высшая», «атма» – «душа», «сверхдуша». Есть «атма» – это «я», а то «параматма». В сердце каждого живого существа есть «параматма» еще. Иногда мы говорим, как совесть, да? Ну, может быть. Вот «параматма». И вот говорит, «параматма» – это вторичное имя, имя в материальном мире. Творец, то же самое, вторичное, он творец здесь, в этом мире. Он судья, он справедливый судьба, судья. Это тоже вторичные имена, относящиеся к материальному творению. Когда же мы говорим о его личном бытии, там нет творения, там нет разрушения. Это измерение вечности. Там атмосфера любовных отношений, раз. И там он не творец и не судья, а возлюбленный друг, возлюбленный сын, возлюбленный супруг, возлюбленный господин. Вот эта маха-мантра, она оттуда. Это первичные имена, где говорят «прекрасный», излучающий радость, свет, играющий, любящий – это первичные имена. И так звучит эта мантра из первичных имен. Поэтому маха-мантра. Они обладают могуществом большим. Привлекают внимание больше свыше. Харе – это буквально мы зовем. Прям обращаемся непосредственно. Харе, хара и харе – это звательный падеж. Хара – это внутренняя энергия, которая наслаждается верховной. Это высшая энергия. К нему непосредственно приблизиться без высшей энергии невозможно. Только через высшую энергию он воспринимает истину, истина как бы нашу суть, через расу. В скорби нельзя приблизиться к нему. В обиде и в желании мести кому-то нельзя близко подойти к нему. Как будто не слышит, знаете, говорится. Один говорит человеку: о Боже, убей этого человека. А тот человек тоже сам говорит: о Боже, убей этого человека. Вот такая картина. И он на это не очень обращает внимания. Он просто говорит: кто-то сильнее желает, тот и победит. Он беспристрастен. Вы сами решаете эти вопросы, говорите. Вот. Ты сильнее, ты победишь. Никто прав даже, просто кто сильнее. Но если вы желаете блага всем живым существам, он тоже услышит. Если вы ему говорите: харе, внутренняя энергия, займи меня служением, а не господством, освободи меня от господства, дай мне служение, он тут же это услышит. Лично. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ведь я перебираю бусины, на каждой бусине повторяю эту мантру, я слушаю. Это демонстрация, медитация. 108 раз вы проходите этот круг. Это будет один круг вашей медитации. По началу это может занять минут 10, с опытом в 2 раза быстрее. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И пытайтесь служить. Ум будет убегать то туда, то сюда, то еще. Возвращайте к этой вибрации. Это йога. Мантра-йога. Это даже еще не молитва. Нет, нет, до молитвы нужно еще дойти. Молитва, когда уже есть отношения. Это мантра очищения ума и сердца. А когда ум очищается и сердце очищается, молитва сама возникнет. Вы увидите это сами. Сама всплывет. Это она уже есть в сердце. Она не оформлена просто. Неосознанно эта молитва. Поэтому ученики Иисуса сказали: а как обращаться к Нему? Как молиться Ему? Иисус дал этот Отче наш. Но он по-другому обращался к Богу. Он для людей сказал: вам вот, вот так, наверное, нужно. Для вас подойдет вот эта молитва. Но это происходит спонтанно, личностно, индивидуально. У каждого человека есть своя сердечная молитва. Но учимся мы на молитвах великих святых. И мантра очищает ум и сердце. А потом, когда у вас уже формируются близкие отношения, уже появляются чистые чувства и чистые намерения возвышенные, вы начинаете осознавать Бога внутри себя. Не себя как Богом, а Бога внутри себя. Будьте осторожны в этом плане. Не перепутайте, хорошо, еще раз скажу. Не себя как Бога. Вы снова попадете в ловушку. А Бога внутри себя. Вы будете частичкой Бога, вы будете осознавать Его присутствие, Его волю. Тут вы подниметесь над ошибками в своей жизни. Вы не будете поддаваться ни умопомрачению, ни возбуждению. Будете находиться в состоянии просветления всегда. Если вы зажгли лампочку в комнате, будет свет, пока она горит. Вы повторяете один круг, например, 108 раз. Ну, 10 минут, хорошо. Но два круга можете повторить. Интересно, что вы уже будете видеть лицемерие в людях. Вас будет трудно обмануть. Будете чувствовать вот эту энергию. В чем-то вы станете неподкупны. Если повторите 4 круга мантры каждый день, минут 40 это занимает, может быть, минут 30 непрерывной медитации, все ваши материальные дела пойдут в гору. Будете, потому что более сосредоточены, вы сможете быстро принимать решения безошибочные и избегать людей, которым не нужно доверять. Очень легко будете ориентироваться в этих отношениях. Это 4 круга мантры. Каждый день, простите, стабильность нужна здесь. Если вы повторяете 8 кругов, примерно час времени, может быть, больше, вы сможете увидеть, как работают законы кармы и реинкарнации. Глазами увидеть это все. И как вы в этом находитесь тоже. При этом впервые ощутить некий трансцендентный вкус внутри себя, некоторую отделенность от этого механизма, как бы со стороны. В этом случае будете защищены от многих потрясений. Но если вы повторяете 16 кругов мантры ежедневно, это для посвященных вообще норма, но бывает, что люди могут повторять 16 кругов мантры без посвящения. Я начал повторять без посвящения 16 кругов когда-то. Моя жена тоже. Ну, в этом случае вас уносит. Робус какой там называется у нас? Ил-86 уже устарел, так? Есть какие-то помощнее сейчас. Боинг. О, вот, 747. Да, немножко потрясет. Смотрите вниз. Земли нет уже. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. То есть обратно не сяду, нет? Харе Рама, Харе Рама. Куда я лечу вообще? В этом случае, конечно, будет фантастическая вибрация, влияние на сознание. Будьте внимательны здесь, осторожны. Не сразу, пожалуйста, повторите 16 кругов, не рекомендую, улетите и неизвестно куда. Может показаться, что вы стали Иисусом Христом, знаете, вы пророк, вы начинаете уже там видеть прошлое, настоящее, будущее. Погодите, не спешите, не спешите. Это все еще может быть обманчиво. Это все еще ослинные мечты. Это все еще возбуждение ума соприкасается с этим. Поэтому практика такова. Один круг, добейтесь внимания, концентрации. Потом 4 круга, добейтесь концентрации, внимания, время нужно утвердиться. Постепенно, постепенно. И главное, что не прерывайте выполнять свои обязанности материальные. Тут много ошибок совершено. Иногда человек чувствует себя так свободно, думает, а больше ничего не надо мне. Все остальное просто материально, несовершенно. И работа, и учеба, и институты, и все остальное. Вот такая дурь тоже может произойти, да, в уме. Мы же хотим освободиться от всего этого. Можно вот такую ошибку совершить. Но в Бхагавад-гите описывается две формулы. Выполняй свои обязанности и думай о Боге. Вот совершенство. Вместе. Не то, что все брось и думай о Боге. Это несовершенная деятельность. Неправильное отречение. От обязанностей отрекаться нельзя. Их нужно выполнить. Отречение означает в высшем смысле привязанность, раса, любовная раса к Богу. Вот это уже отречение. А внешнее отречение ложно, когда вы бросаете что-то делать. Потому что больше не хочется, вкуса там нет, расы нет. Это долг. Долг нужно выполнять. Супружеский долг, профессиональный долг, долг перед страной, перед законами. То есть нужно научиться благотворно влиять на окружающий мир. Так одновременно и мы получаем благо, И мир меняется к лучшему вокруг нас. И наше окружение меняется постепенно, и так далее, и так далее. И так далее. Это практика духовная. Четыре регулирующих принципа запомнили, из которых, которые разрывают нашу связь с грехами, с пороками, очищают нас. И возвышается ум при помощи мантры медитации. Это очень рекомендовано для нынешнего века. Если вы не хотите эту традицию принимать, можете в своей традиции, например, христианская традиция или мусульманская традиция, принцип один и тот же — повторять имена Бога и соблюдать регулирующие принципы. Возможно, в каких-то традициях люди едят мясо, но там были тоже ограничения. Посмотрите внимательно. Там должны быть ограничения. Это не должно быть без границ. Сегодня мы уже знаем, что такое вегетарианство. Оно как бы шествует по миру и набирает с каждым годом больше и больше своих последователей. Это улучшает наши отношения в мире. Это меняет наше мировоззрение. Уже только пища, она уже меняет многое в нашей жизни, атмосфере. Мы так становимся ближе вот к этому вот знанию. Есть в Бхагавадгите такие стихи, где говорится, что просто думая о Боге, погрузись разумом и умом и чувствами туда, и будешь совершенным. Все, будешь прям с Богом жить сейчас. Не можешь так делать, тогда прими метод, который тебя к этому приведет. Вот это вот садана бхакти. Практикуй. Не можешь это делать. Хорошо. Тогда работай для него. Что-то полезное делай. Не можешь этого делать. Ну, тогда плоды труда жертвуй сколько можешь на благие дела. Не можешь даже этого делать, если ты никакие методы не можешь делать, не практиковать, не погрузиться вот в сознание Бога. Последнее, что остается человеку сделать, тогда получай знания. Если пока вы чувствуете, ну нет возможности никакой, просто читайте книги. Вы увидите, произойдет чудо в какой-то момент времени в вашей жизни. Потому что, если честно сказать, читать такие книги внимательно, регулярно, это все равно, что общаться с Богом. Это будет ваша мантра. Потому что когда вы читаете, ваш ум под контролем того, что там написано, посвященным контролем. Это великая ягья, говорится. А ягья сжигает все грехи. Просто читайте эти книги регулярно. И вы увидите, вы будете постепенно очень сильными, сможете сделать то, что вы сейчас не можете сделать, еще больше, еще больше, еще больше. И таким образом каждый из нас может встать на этот путь развития. Любому доступно это. Не сразу, мы начнем сразу мантру повторять, у нас будет куча вопросов, почему эту мантру, мы русские, ну и так далее. Неважно, давайте от этих мыслей освободимся. Просто получим знания. И если нам нравится этот метод, можем применить в своей традиции этот метод. Вы почувствуете развитие тоже. Бог-то один. Языков много, культур много, а цель-то одна. Причина-то одна. Сейчас я попрошу на сцену мою жену. Она очень хочет для вас что-то сделать. Смотрите, хорошо.
Я сейчас хочу исполнить три мантры. Ну, здесь многие сидят, кто знаком с этим. Я скажу тем, кто, может быть, первый раз это слышит. В Индии, в духовной Индии, очень много мантр из разных духовных направлений. Я сейчас исполню три мантры, в которых выражается почтение тому знанию, которое приносит высшую любовь. И выражается их три. И третья мантра, где выражается благодарность, поклон тем, кто получил это знание, реализовал его, обладает этой любовью и дарит ее, умеет это делать, даря ее другим, благодаря своему общению с людьми. Вот сейчас три этих замечательных мантры. Кальяна. Тебе радость я.
Раханишди, мама, 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 Прийдите, прийдите, мало чандан, умне охене его, читанандан, умне охене его, читанандан, несунанда кумара, нанда кумара. Ананда Кумар, Абипрема Прадипе, Аротитомар, Абипрема Прадипе, Аротитомар, Дживанома Ранитава Пучани Ведан, Дживанома Ранитава Пучани Ведан, Сундар Хе Манахари, Сундар Хе Манахари, Наяна Джамуна Таре Анибар, Наяна Джамуна Таре Анибар, Амарай Рахи Гиритари, Амарай Рахи Гиритари, Сананда Кумара, Нанда Кумара, Нанда Кумара, Нанда Кумар, Абипрема Прадипе, Аротитомар, Абипрема Прадипе, Аротитомар, Дживанома Ранитава Пучани Ведан, Дживанома Ранитава Пучани Ведан, Сундара Хе Манари, Сундара Хе Манари, Дандана Тава Гана Баджуб Дживана, Бандана Тава Гана Баджуб Дживана, Кришна Мурари Шри Кришна Мурари, Кришна Мурари Шри Кришна Мурари, Дживана Марана Тава Пучани Ведан, Дживана Марана Тава Пучани Ведан, Сундара Хе Манахари, Сундара Хе Манахари, Мама Намани Ре Рахани Шиди, Мама Манамани Ре Рахани Шиди, Кришна Мурари, Шри Кришна Мурари, 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 Кришна Мурари, Кришна Мурари.
Спасибо. Итак, первый вопрос у нас принципиальный. Как простить измену? Этот цветок поставить на пол нужно. В священных текстах говорится об этом. Насколько помню, это Ману Самхита описывает. Эти ценности и законы наших отношений в человеческом обществе. Измена такое бывает. Нередко. Там говорится о том, как жена изменяет мужу. И в этом случае два решения дается. Два способа решить вопрос. Зависит от отношений и обстоятельств, конечно же. В это не выдаются подробности, но два решения даются. На выбор мужу. Либо он может простить ее и жить с ней дальше, либо имеет право ее оставить. У него получится два выбора законных. Если он бросит жену, изменившую ему, он не нарушит закона. Если он простит ее и примет, тоже не нарушит закона. Но он должен в этом случае именно простить ее. Означает, греха больше не было никогда. Значит, прощение, если он способен на это. Если у них такие отношения. Если, может быть, произошла какая-то роковая ошибка. Это было не намеренно, под давлением каких-то чувственных обстоятельств. Ну, то есть какие-то обстоятельства. И если это возможно простить, он может продолжать жить с ней. Не так, что он прощает, потом всю жизнь укоряет, напоминает, ее шантажирует вот этим моментом. Это тоже неправильно. Это священный текст говорит. Когда муж изменяет жене, другие обстоятельства. Это мужчина, это уже другие обстоятельства. Видите, мы не очень согласны с этим сегодня. Но я не хочу вдаваться в эти подробности. Я сейчас назову эти обстоятельства, все мужчины скажут: но проблем. Поэтому я не хочу касаться Ману Самхиты. Давайте сделаем так. Мы говорили о четырех регулирующих принципах. Давайте прекратим незаконный секс. Вот сейчас об этом речь идет. Все. Это для мужчины и для женщины. Потому что мы живем не в ведическом обществе. Мужчина в ведическом обществе, если он просветлен, он представитель Бога для жены. В наше время он не такой. Нет таких мужчин и нет таких женщин ведических, поймите. В благости не существует сейчас таких отношений. У нас это очень маленькие примеры, незначительная часть благости. Мы в страсти и умопомрачении находимся большей частью сегодня. Поэтому не все правила применимы к нам. Вы думаете, ведические люди не ели мясо? Почему же сейчас полностью это нужно запретить? Потому что современные люди чувства не контролируют. И вкусовые бугорки организовали бойни мировые, где каждый день миллионы голов животных забиваются до смерти. Вот что сегодня происходит. Дашь сейчас палец, откусят по локоть. Чувство не под контролем. Поэтому какие-то вещи векали запрещены. Например, вкладывать в семя в жену брата запрещено. А в ведические времена, если у брата с женой не было детей, если у него не было детей, это мог сделать брат, дать ему потомство. Это когда люди жили в благости. Сегодня это запрещено делать. Запрещено принимать саньясу, монашество. Тоже это не правило, это исключение век Кали, нынешний век Кали. Многоженство запрещено век Кали, потому что это будет просто разврат. В благости это возможно. В страсти и невежестве – нет. Видите, у нас время такое. Мы другие люди. Нам что-то, сделать какое-то исключение, но быстро станет правилом. Если же мы трудимся в благости, мы сможем сами управлять своими чувствами. Кшатрии ели мясо. Воины великие, да, они делали такие жертвоприношения – убивая животных в лесах, регулируя жизнь в лесу. Это были их обязанности, на самом деле. И жертвенное мясо они немного принимали, но они никогда не были мясоедами при этом. Это не был их рацион. Это были акты жертвоприношений, которые сегодня веками утрачены. Их смысл утрачен. Поэтому не разрешается это делать. Просто убивать животных не разрешается. Если вы кшатрий и говорите, я могу есть мясо, тогда докажите, что вы кшатрий. Возьмите короткий меч, небольшой щит и идите убейте тигра в единоборстве и принесите его шкуру, тогда вы кшатрий. Вот так короновали на царство царевичей. Они могли доказать свою силу, отвагу и мужество. И так далее. То есть люди жили по другим правилам, по другим законам. Правители и подданные, и торговля была другой, и к смерти люди по-другому относились, и к деньгам, и к жизни. Это мы все знаем из древних-древних Пуран. Описывается, в Махабхарате особенно подробно это описывается. Там также описывается жизнь на других планетах, более высоких и низких. И тогда мы сможем вот сориентироваться, на каком уровне мы с вами находимся и живем. И вот что здесь мы должны делать, это все очень хорошо понятно. Потому что после этого земного существования мы неизвестно куда пойдем. Нам нужно сейчас понимать, что мы делаем. Потворствовать языку — это неправильное применение пищи. Пища существует не для наслаждения. Еда, сон, совокупление, оборона не используются для наслаждения, а сопутствуют наслаждению, но нет, это не цель еды, сна, совокупления, обороны. Это злоупотребление. Если мы используем для наслаждения эти вещи, наслаждаемся обороной, бои всякие смотрим гладиаторские на смерть и на кровь. Если мы сном наслаждаемся беспредельно, сексом беспредельно, едой, обжорством, это порок. Они сопровождают это наслаждением, и таким образом нас захватывает вот этот принцип, и мы забываем истинный смысл этих вещей человеческих. Что мы не живем, чтобы есть. Мы едим, чтобы жить. У нас есть другой смысл еще. Шреяс, цель. Поэтому, что касается измены, вот священные книги говорят два варианта. В зависимости от обстоятельств. Про мужчину говорить не буду, боюсь, в этой аудитории. Но я знаю, что нужно делать для себя. Я соблюдаю регулирующие принципы с женой. Как избавиться от оценочности, да? Оценочности других и себя. Смотря для чего оцениваете? Оценивать для того, чтобы выиграть борьбу — это одна вещь. Оценивать для служения — это другая вещь. Тогда вы имеете право оценивать. Вы имеете право оценивать глупость человека, если вы учитель. Если вы собираетесь помочь ему, тогда вы должны оценить уровень глупости, чтобы помочь ему. Если вы не собираетесь обучать его и помогать, вы не имеете права давать ему оценки. Потому что вы просто приносите беспокойство, это бесполезно. Если вы учитель, это ваш долг оценивать глупости. Как же только врач, если вы врач, ваш долг ставить диагноз. Если вы только ставите диагноз, а лечить не собираетесь, вы не должны этого делать, потому что будете внушать людям беспокойство. Оценка — это нормально, это функция разума. Однако нужно знать, в чем мой долг по отношению к этому человеку. С этой точки зрения имеем право оценивать с позиции долга. Разве это автоинспекция, да, ДПС, они не должны вас остановить за превышение скорости? Они же оценивают. Это долг. Это нормально. Но другой человек уже не имеет права это делать. Учитель имеет право учить ученика и критиковать его, и даже наказывать. Но если кто-то не является учеником, у него нет таких прав. Нет таких прав. Зависит от дхармы, от вашего долга. Почему 108 плюс 1 бусинка, бусинок? Да, я знал, что вы спросите, почему именно 108 плюс 1? Одна разделительная бусинка – это сам Верховный, а 108 – это священное число, это ближайшее его окружение. Каждая бусинка олицетворяет определенную личность. Но потом это узнаете. Ревность – это компонента любви или порок? Да, опять же, да, вы правы. Ревность – это как? Ограничитель, необходимый ограничитель, чтобы не злоупотребить своей свободой выбора в браке. Сам по себе мужчина, говорится, вот обычный мужчина, он не способен контролировать чувства присутствия красивых женщин. Он будет смотреть, думать, привлекаться. А его жена способна его контролировать. Куда смотришь? Куда смотришь? Ему стыдно, он боится ее. Видите? Вот это вот сила брака, йога. Да? Вот в браке они друг друга контролируют. И ревность в этом помогает. То есть вы должны думать, это мой муж. Мой. Слушай, что я тебе скажу. Куда смотришь? Сюда смотри, на меня. А он должен быть моя жена. А ты куда пошла? Куда пошла? Иди сюда. Сиди дома. Все правильно, так и должно быть. Мы должны всех женщин видеть матерями, кроме своей жены, говорится. А жену нет. Сиди дома. А ты куда пошел? И они друг друга вот так контролируют. Вот это хорошо. Это цивилизация. А иначе кто нас будет контролировать, скажите? Больше некому. Поэтому нужен брак. Верность – это цивилизация контроля чувств. Но есть злоупотребление ревностью – это другой момент. Когда мы изводим друг друга специально. Ты все-таки посмотрел. И мы раздуваем, сверлим. Это значит, мы не любим человека, а мы испытываем чувство собственности к нему исключительно. Там уже меньше любви, а больше эгоизма. Это нехорошее качество, когда злоупотребляется ревность. Есть болезненная ревность. Когда я еще был мальчишкой, у нас жили в таком двухэтажном доме, двухподъездном, там все друг друга знали, там и дети, и взрослые, все на виду было. Даже туалет был на улице, знаете, там встречались по утрам и здоровались. Так просто жили. И наши соседи в другом подъезде, на втором этаже, они... Мы знали, каждое воскресенье гостей приглашали. Ну, они там выпивали, там гуляли, шутили. И всякая их встреча, воскресный праздник, заканчивался тем, что запахом уксуса. И мы даже шутили. Вот сейчас уксус, запах разойдется, и значит, все, значит, праздник кончился. А все дело в том, что хозяйка, жена хозяина, она ревнивая была очень. И никто не смог ничего поднести, не поделать. Она ревновала всегда мужа к кому-то из гостей и в конце пила уксус. Она решила умереть от этой ревности. Она всегда заходила в ванную, там, открывала бутылку уксуса и ждала, когда муж увидит. И вот муж появляется, она в это время поднимает бутылку, и он так, знаете, сценически так подбегает, бьет по бутылке, бутылка разбивается, уксус разливается, запах пошел, все, концерт окончен. И до следующего воскресенья. Так было каждое воскресенье. Это уже пришло в юмор. Это была ревность. Она с собой ничего не могла поделать. Она потом просила прощения у него на следующий день. Ну, давай пригласим гостей. Нет, я больше не буду. Никогда. Я тебе обещаю. Но всякий раз уксус разбивался на стену. И всякий раз была такая драма. Если вы не повторяете мантру, вы не сможете выполнять свои обещания. Потому что природу вы не победите по-другому. Ум вас заставит делать все то же самое всю жизнь. Хотите все, я больше ревновать не буду. А как вы это сделаете? Если у вас нет внутренней энергии, как вы это сделаете? При помощи ума? При помощи вина? Посуду от вина не отмыть. Не получится. Нужна более чистая субстанция. Нужна внутренняя энергия, божественная энергия, если мы хотим изменить в себе вот эти качества, порочные качества подчас. Нам нужна очень чистая субстанция, трансцендентная субстанция, которая чистит ум от этих привычек даже. Тогда это возможно. Вы даже будете удивляться сами, как это проходит у вас вдруг. Вот всю жизнь вы с этим страдали. Это проходит, понимаете? Вы исцеляетесь. Борис Гребенщиков не так давно выпустил свои комментарии к Бхагавад-гите. Знакомы ли вы с ними? И можно ли считать это с его стороны проповедью? Да, несомненно, это проповедь. Гребенщиков давно интересуется Бхагавад-гитой, еще с 80-х годов. Он уже тогда слышал Харе Кришна Харе Рама и пел. Ну, немножко с юмором пел, правда, не сразу, не всегда серьезно, но уже повторял эту мантру. И он всегда хотел гиту изложить как-то, ну, что ли, творчески. Не так вот философски просто, а именно творчески, как творческий человек. Вот, и, наконец, он издал свою Бхагавад-гиту. Она стала известной быстро через его имя. Это тоже его проповедь, конечно же. Кому обратиться в Омске, чтобы изучать Бхагавад-гиту, подскажите, пожалуйста. Никто не подскажет? Подскажешь потом? Да? Может быть, сейчас даже подскажешь? Микрофон, если дать. В Омске у нас есть школа тоже Бхагавад-гиты, да. В Алмате, где мы базируемся, у нас есть даже институт Бхагавад-гиты. Сейчас он работает онлайн. Тысячи людей сейчас присоединяются, изучают Бхагавад-гиту. Такой институт создан в Омске, да, пожалуйста, вот объявление можно даже сделать.
Для тех, кто желает изучать Бхагавад-гиту в Омске, вы можете прийти на 10-ю Северную, 42, и по воскресеньям после 10 утра, в 10 утра подойти, и там собирается группа людей, которые изучают Бхагавад-гиту. Если даже вы Бхагавад-гиту ее изучает регулярно, и вы можете записаться на удобное для себя время, у нас есть также и другие возможности, собирается много различных групп в разное время, и там вы сможете узнать все подробности, где проходят какие встречи, с какими группами, какие главы Бхагавад-гиты изучаются. Добро пожаловать!
Спасибо. Я думаю, уже практически в каждом городе России крупном уже есть такие институты, где изучается Бхагавад-гита и онлайн, и очно также. В Украине Бхагавад-гиту, шлоки с Бхагавад-гиты рекламируют в супермаркетах, на улицах, на вот этих вот бегущих строках. Гиту люди сейчас все больше и больше интересуются Бхагавад-гитой. Что такое настроение служения? Настроение служения спонтанно. Вы служите и сначала даже не знаете об этом. Вдруг выясняется, что вы служите. Как это происходит? Например, юноша влюбился в девушку. Что он начинает делать? Служить. Но он даже не думает об этом. Покупает цветы, дарит. Приглашает туда-сюда, выполняет ее желание. Она тоже хочет выполнять ему желание. Хочет постирать для него что-то или приготовить для него что-то. Это естественно происходит. В этой любви служение пробуждается. В этом сила мантры. Если даже вы не чувствуете еще вкуса трансцендентного мантры, когда повторяете, у вас появится бескорыстная как бы энергия служения. Вы сами это увидите. Платит вам, не платит, вы захотите делать хорошие вещи. У вас будет энтузиазм и радость, понимаете, для того, чтобы это делать. Это сила могущества мантры. Вы сразу будете, начнете служение. А служение, преданное, чистое служение, это самая могущественная практика. Это вершина йоги. Вы сразу влечете в служение, в этом вся ценность. И таким образом ваша деятельность будет совершенствоваться, а деятельность будет влиять на ум, и повторение мантры будет углубляться в медитации. Это будет взаимодействовать как две рельсы, как две опоры, шаг другой. Шаг другой, будете так двигаться. Практика слушания, практика слушания, практика слушания. Сначала вера вперед, потом знание. Потом снова вера, потом знание подтягивается. Начинается с веры, потом приходит знание. Нет веры, знание не придет. Вы даже не пойдете в эту сторону знания, если нет веры. А если вера, пойдете и получите. А оттуда следующий шаг и так далее. Это мантра и деятельность, мантра и деятельность. Это служение. Вопрос о сыне, о ребенке. У меня ребенок, сын 9 лет. Периодически именно при мне матерится, говорит сленговым языком, чем ранит меня. Я ему об этом говорю, наказываю отлучением от телефона и прочее. Бесполезно. Ребенок верит в Бога, карму и душу. Какой выход, чтобы избавить его от агрессии? П.С. Мы читаем молитвы с ним, зажигаем утром и вечером иерусалимские свечи, читаем молитву над едой. Так, ну уже хорошо, уже хорошие вещи делать. Вопрос только у меня один остался. Кормите ли вы ребенка мясом? Агрессия отсюда усиливается. Мясные дни усиливают агрессию. Подумайте об этом. Кроме этого, конечно, ребенку в 9 лет нужно уже узнать смысл жизни. Дело не в этих пороках, поймите. Не в этих пороках. Не в том, что люди там пьют, курят. Это мелочь жизни еще. Главная проблема в том, почему они это делают, что у них нет смысла высшего жизни. Поэтому нет сил справиться с этими вот мелкими пороками. То есть вложить нужно смысл жизни. Мужчина особенно. В их разуме должен быть смысл жизни. Иначе это не будет мужчина, это будет кто-то другой. Высокий смысл жизни. Носители мужчины прежде всего. Женщины отражают сердцем этот принцип. Им не нужен такой разум мужской. Не нужен. У них есть сердце. И они отражают это от сердцем очень сильно. Транслируют и рефлексируют. Если кто-то обретает любовь, первый, кто это почувствует в обществе, это будут женщины. Они очень легко реагируют на любовь к Богу, сразу воспринимают ее. Мужчинам нужно читать, анализировать, поспорить. Им нужно вывод сделать, разумно к этому отнестись, вот таким образом. Поэтому носитель как бы разума – это мужчина в обществе. И мальчику в 9 лет уже нужно знать о том, что такое высший смысл жизни, нужно объяснять это. Если вы не можете как мать, так, объяснить ему эти вещи, тогда нужно пригласить того, кто сможет объяснить, связать с таким человеком. Учителя найти ему. Вы же отдаете детей в школу или в кружки какие-то кому-то, кто бы их научил. Таким образом, вы тоже воспитываете их. Как объяснить мужу, что воспитание детей, его участие необходимо? Мама трое детей. 2 года, 5 лет, 12 лет. Как же объяснить мужу? Интересно, что же за муж, который нужно это объяснять? Видите, как мы живем с вами. Я думаю, да, моему отцу тоже никто это не объяснял, его практически дома не было, он был всегда на работе. Тем не менее, у меня есть образ отца. Есть, потому что отец, понимаете, ребенку как образ приходит через чувство матери к сыну. Дочь сама с отцом имеет отношение непосредственно, а вот сын через мать больше с отцом отца понимает. Поэтому если вы цените, понимаете, отца любите, он этот образ через вас получит необходимый уже. Это не освобождает его от воспитания детей, то, что я говорю. Конечно же, конечно же. Для этого нужно тоже образование, и я рекомендую вам какие-то лекции прослушать вместе с мужем по семейным отношениям, по воспитанию детей, что просто он послушал, немножко получил информацию об этом. Возможно, он просто не имеет толком представления об отцовстве, как научно. Может быть, просто не знает человек. Просто так. Отец, формальный отец, вот что умеет, то делает. А вообще-то нужно образование всем людям. Все люди в прошлых эпохах получали образование для семейной жизни, поймите. Это был высший институт образования. Это не было чем-то обычным явлением. Свадьба, семья, создание семьи, воспитание. Это не было чем-то обычным, рутинным. Люди специальную подготовку проходили, специальные аскезы проходили, чтобы вступить в брак, поймите. Потом еще в браке вместе совершали аскезы. Долгое время, пока у них уже зарождалось потомство. И потом еще воспитание. Это целая отдельная тема, как воспитывать детей. Не только в семье, простите, как в Бенгалии говорят, что воспитать одного ребенка нужно целая деревня отношений. Целый мир, часть мира нужно, чтобы воспитать одного ребенка. Поэтому это нужно отдельно, опять же, собираться, изучать эту тему. И начнем с того, что мы начнем слушать. Уже есть какие-то семинары на эту тему, лекции. Пожалуйста, интересуйтесь, слушайте. Муж, жена, отец, мать, вы должны, конечно же, интересоваться этой темой. Как понять, что Господь не вмешивается в противостояние двух людей и победит тот, кто сильнее? Если везде энергия Бога, и Он действует через людей, если без Него ничего не происходит, даже травинка не шелохнется. Понять разум Всевышнего очень трудно. Что бы вы ни делали, все к лучшему с этой точки зрения. Что бы ни с нами ни происходило, все к лучшему с этой точки зрения. В состоянии просветления вы будете так все видеть. Все, что происходит, все к лучшему. Вы будете понимать этот смысл. При этом он нас не лишает свободы выбора, хотя во всем его воля. Одновременно сочетается его воля и наш выбор. Например, предопределено, что по истечении этой лекции мы все выйдем через эти двери и поедем домой. Мы знаем будущее. Но мы это сделаем все по собственной воле. Вот как это происходит. Это сложный закон. Итак, у нас есть своя воля, свой выбор. Ее определяет нашу волю дхарма, моя природа. Нужно знать природу. Что должен делать, что не должен делать. Иначе будет хаос. Тогда мы сможем понять волю Бога. Через свою дхарму, через свои обязанности. Если вмешиваемся в чужие обязанности, не занимаемся не своим делом, мы не понимаем волю Бога. Начинается хаос, вообще не понимаем, что такое жизнь. Жена — это жена, у нее есть свои обязанности, своя природа. Муж — это муж. Нужно знать четко свою природу, свои обязанности, тогда будет порядок, и воля Бога проявится. Вы увидите, почувствуете. Если нет, тогда мучимся на ошибках, и это тоже к лучшему, потому что наши страдания нас снова приведут к порядку волей-неволей. Аргументум ад бакулум. Для животного аргумент — это палка, говорится. Иногда нас палка учит жизни, если разума не хватает. И с этой точки зрения все к лучшему. Видите, что воля Всевышнего благая. Если время истекает, вы говорите, да, все. Хотя у нас остались вопросы. Ну, так или иначе, вы уже объявление услышали, где изучать Бхагавад-гиту, где можно также учиться вот этим знаниям. Спасибо большое всем. Thank you.